Здравствуйте, в студии Константин Киреев. Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет, когда через много лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут «война», то перед глазами встанет Сталинград. Эти слова принадлежат писателю Константину Симонову. Сегодня 79-я годовщина Сталинградской победы, день воинской славы. Я не знаю, сколько сегодня осталось живых тех победителей, но пока жива наша память о тех, кто сказал «за Волгой нет для нас земли», они будут живы. Многие из них не хотели вспоминать, как висит над Донской степью сладкий запах незахороненных тел павших, как за тобой гоняются мессершмитты, а спрятаться в этой степи некуда, как приходит свежая дивизия в город, а через несколько дней от нее не остается никого, а те, кто сумел выжить, встречались уже после войны и опять же на этих встречах вспоминали о былом сдержанно, а вовсе не празднично. Многие владимирцы, проходя мимо бывшего дома офицеров, обращали внимание на мемориальную доску 222-го стрелкового полка 49-й дивизии, участвовавшего в Сталинградской битве. Прибыли под Сталинград они в августе 42-го и попали в самое пекло боев, продолжает командир поискового отряда «Земляк» Олег Гуреев.
Это большие потери. Конечно, мы не можем сказать о них точно. Историки пытаются подсчитать. И только вот по книгам памяти Ивановской области и Владимирской области, если суммировать погиб в Сталинградской области или погиб в Сталинграде, то эта цифра уже будет превышать 4000 человек. А сюда можно прибавить еще пропавших без вести или тех, кто в книги памяти не попал. Цифра это уже колоссальная. То есть уже практически даже вот одна дивизия по нормам военного времени, она практически полностью погибла вот наших земляков в Сталинградской битве. Ну и вот в свое время, это Рассошинский район, Волгоградская область, там сейчас находится большой мемориал, активно работают поисковики и Волгоградской области под руководством Галины Анатольевны Орешкиной, и поисковики из других регионов каждый год приезжают. И вот уже больше 10 лет назад мне довелось быть в Рассошинском. И Галина Анатольевна Орешкина передала мне фляжку, которая была найдена в 90-е годы вместе с одним из солдат, которого опознали по солдатскому медальону. Он уроженец Гусь-Хрустального района.
Ветераны-победители, конечно, встречались после войны. Одна из таких встреч прошла в апреле 1997 года в том же здании, тогда еще дома офицеров Владимирского гарнизона, вспоминает военная медсестра Ольга Васильевна Малинина.
И вот все говорят, мы, конечно, в атаку не ходили, мы в наступление не ходили, но мы боролись за жизнь. Через медсанбат прошло 65 тысяч раненых, тяжело раненых, которых мы вновь возвратили в строй. Большинство из них возвратили в строй. Дает жизнь. Женщина оберегает жизнь. Женщина – жизнь синоним. Но во время войны женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, она бомбила, взрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщину убивала, да, мы убивали ненавистного врага, который вероломно напал на нашу родину. Понимаете, как нам трудно было 18-летним девочкам и разворачивать, и сворачивать палаты, и рыть окопы, и стоять с оружием на посту. И что только мы делали, любую черновую работу, но мы это делали с удовольствием. И причем дивизия, ведь вся дивизия из народного ополчения. Вот я участница Сталинградской битвы, и я горжусь тем, потому что жизнь, вот там каждый метр земли горел, и никто из нас не думал, что мы выживем, еще будем вот так вот стоять да разговаривать. Мы все собрались там погибнуть, но перед тем, как погибнуть, совершить что-то полезное, побольше, чтобы сделать. С воздуха бомбит, над нами воздушные бои, снаряды через наши головы летят от своих, нас бомбят, а мы вот время оперируем, и не было мысли, чтобы убежать от раненого, чтобы бросить его, окровавленного. Вот как мы себя ведем. Мы по трое, по четверо сутки не сколько погибло наших из 49-й дивизии добровольцев. Это трудно себе представить.
Но не только в 222-м стрелковом полку воевали наши земляки в той битве. К 60-летию Победы на областном радио вышел цикл передач, посвященный сражению на Волге. И в нем наш коллега Юрий Гаврилов вспомнил о 316-й стрелковой дивизии, укомплектованные Везняковцами. Кстати, воевали они почти рядом с 49-й дивизией, о которой мы упоминали.
Главная задача Везняковской 316-й стрелковой дивизии в ту страшную осень 1942 года была оттянуть от Сталинграда, возможно, больше сил противника. Ценой собственных жизней, сковывая крупные силы противника и причинив ему большой урон, сама дивизия только с 18 по 24 сентября 1942 года потеряла убитыми и ранеными более 7 тысяч воинов. В дивизии осталось всего около 2 тысяч человек. Но даже с такими огромными потерями все время были в наступлении, хотя бы по 300-400 метров в день. Когда в батальонах осталось по 5-6 человек, дивизия перешла к обороне. А 2 ноября 1942 года остатки 316-й стрелковой дивизии были переданы соседней 260-й стрелковой дивизии. Боевые знамена были сданы в управление тыла фронта. Закончился ее короткий и героический боевой путь. Полегли почти все.
Они не дожили даже до начала ноябрьского контрнаступления 42 года, но и они в рядах победителей. Как вы слышали в выступлении Ольги Малининой, женщин на войне приходилось и бомбить, и взрывать, и партизанить. Но все же главная женская работа на войне – это, наверное, медсестра. Санинструктором была и участница боев за Сталинград Мария Рохлина.
2 февраля 43-го года. Где вы встретили? Как вы встретили?
В госпитале. 2 февраля я встретила в госпитале. А вот 23 августа я встретила бомбежку в Сталинграде, в самом центре. Я в самом эпицентре была вот этой бомбежки. Потому что я приехала из госпиталя, в котором находилась под Сталинградом в Дубовке, посмотреть Сталинград. Мы целый день бродили по городу, смотрели. Вечером должны были вернуться обратно, но Волга горела. В верховьях Волги находилась нефтебаза, которая была разгромлена, разбомблена, и нефть вся потекла в Волгу. И вот эта нефть текла по Волге и горела. Это непередаваемо. Я не могу вам рассказать, как это было, потому что это надо только видеть. Только когда видишь, как течет огненная река, вот тогда, наверное, только можно понять это. Вот я была санинструктором у танкистов.
А вот, кстати, вот вытаскивать, извините, раненых с поля боя, это ведь очень не женское дело. Ведь в основном в других армиях это мужское занятие. Выбирали мужиков поздоровее, а я на вас сейчас смотрю, вы такая хрупкая.
Сейчас у меня 60 килограмм вес. А можете представить, тогда у меня был вес 38 килограммов. Вот это вот у меня почетный гражданин тракторного завода. Я навоевала на последнем клочке. Да? Нет, Сталинградского. Для нас Волгограда не существует.
Вот я вижу у вас на груди медаль, извините, за отвагу. Да. Это одна из медалей, которые очень ценят фронтовики сами. За что получили?
Я получила за то, что вытаскивала тяжело раненого танкиста из горящего танка.
Там же, на Волге, да?
Или нет, в другом месте? Нет, а на Волге я получила. Вот здесь вот у меня есть самая маленькая медаль, самая маленькая. За боевые заслуги. Нет, за боевые заслуги. Я перетаскивала тяжело раненого через полузамерзшую Волгу, которая еще двигалась. Ведь Волга не замерзает, так и замерзают наши реки здесь, русские. По ней двигаются льдины, она плывет. И вот по этой Волге мы перетащили вдвоем с девчонкой, такой же, как я, тяжело раненого на тот берег Волги и сдали его в госпиталь. И эта вот девчонка через 68 лет нашла меня. Вы знаете, какая встреча была?
Мария Михайловна, по-моему, это про вас был фильм, когда рассказывали, что двух девчонок, добровольцев, да?
Это обо мне.
Которые шагнули.
Это обо мне.
Переставить.
Да, вот. Это обо мне.
И никто не верил, что... А когда вы вернулись, там все пришли в дикое изумление. Вы думали, что вы погибли.
Да, и вручили, нам тут же вручили и ей, и мне вот эти медали за боевые заслуги. Поэтому она для меня самая тяжелая. Я не хожу по льду, я боюсь льда, я боюсь замерзших луж, не только рек. Я не хожу по рекам, потому что то, что пережили мы тогда, это пережить дважды, Невозможно.
Ну, еще, конечно, медаль за оборону Сталинграда, да?
Да, конечно. Медаль за оборону Сталинграда.
А когда вам ее вручили?
Нам вручили уже, мы где-то были после Курской битвы.
Вы еще и Курск захватили, да?
Да, я была участница Прохоровского танкового сражения, как санинструктор. И тоже есть фильм, как я оказываю помощь молодому солдатику, у которого распорот живот, и я ему пытаюсь вправить кишки в живот вместе с землей. Он у меня умер на руках, но ощущение вот то вот человеческих теплых кишок в руках, это непередаваемо.
Казалось бы, о Сталинградской битве известно все, ну или почти все, но многие ли слышали о так называемой битве за семафор в конце лета и начале осени 42-го. Даже наши будущие маршалы Жуков и Рокоссовский не смогли тогда переломить ситуацию, и войска завязли в позиционной войне. Кстати, именно там, под станцией Котлубань, и шагнули в бессмертие владимирцы и Вязниковцы. Или бои в городе. Мы символом этих боев считаем дом Павлова, а вот немцы таким символом считают сталинградский элеватор, рассказывает военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.
Элеватор на самом деле это пример того, как немцы проявили, во-первых, безалаберность, во-вторых, самонадеянность. Когда они действительно прорвались там вдоль железной дороги в тыл обороняющимся в районе элеватора войскам, ушли в сторону, там, на север, в сторону центра города, а элеватор в стороне стоит, ну, вряд ли его русские не заняли, мы с ним ничего делать не будем. И они, да, и они отправили там какой-то мелкий отрядик, который был выбит из элеватора силой могучей 23 человека под командованием капитана. 23 человека выбивают какой-то мелкий отрядик немцев из элеватора, занимают. Постепенно туда накапливаются люди, присылают там свежую бригаду 92-ю из моряков. Она посылает туда пулеметную роту. В общем, туда набивается уже человек 150. И они устраивают немцам большие проблемы. В итоге этот элеватор штурмует фактически двумя дивизиями. Несколько дней продолжается эта эпопея. При этом, опять же, пример безалаберности. Командующий корпусом Кемпф с первого дня войны с Советским Союзом на фронте, вроде бы человек, как говорится, знающий и компетентный, отдает приказ: постреляйте по элеватору из пушек, из зениток 8-8. Выстрелите по нему там 50 выстрелов немедленно. Артиллеристы как приказано, так и исполнено. Они разворачивают пушки, начинают бодро лупить по элеватору, можно сказать, просто в здание. Естественно, всаживают в него 44 выстрела. Всаживают в основном вот эти колонны, в которых находилось зерно. Эффекта никакого. Сказано, выполнено. Оборонзащитники, я думаю, опять же, это производило впечатление. Так могучие удары, там дырки по полметра в диаметре. Но в целом, что это было? Что, какую задачу ставили немцы этим бестолковым обстрелом? При этом, опять же, защитники элеватора были людьми не глупыми. Они днем сидели на верхних этажах, с которых все просматривается, все простреливается. А ночью спускались вниз в окопы. Из окопов видно на фоне неба, опять же, вокруг гладкая местность, на фоне неба крадущихся немцев. И за счет этого они сумели несколько дней достаточно слабыми силами, без артиллерийской поддержки с другого берега Волги, держать это здание. Их оттуда вытеснили, я бы так сказал, с большими усилиями. Достаточно сильные на тот момент немецкие дивизии, и они умудрились еще частью уйти по подземному ходу зернопровод и прорваться к своим. Но вот командир этого отряда, капитан Поляков, он, к сожалению, войну не пережил, он погиб при форсировании Днепра уже в 43-м году. С трудом, с пальбой из тяжелых пушек, в конце концов, этот небольшой отряд сумели выбить, и на самом деле для немцев это был важный успех, и уже вот в тот же период, как бы сентябрь-октябрь, немцы заносчиво рисовали уже эмблему боев за Сталинград. И вот эмблемы боев за Сталинград, такой щит, то есть у них был крымский щит, кубанский щит, холмский щит, такая медная табличка на рукав. Они хотели изобразить именно элеватор, потому что именно элеватор, обороняемый маленьким отрядиком, был для них очень тяжелой занозой, и они его считали символом боев за город.
Высота 102, так на военных картах обозначался Мамаев курган. Бои за него шли 135 дней. Это не самая высокая точка города. В Краснооктябрьском районе у второй продольной 107,5. Гитлеровцы называли эту высоту «цветочный горшок». В Советском районе у Аграрного университета 112,0. Легендарная Лысая гора 145,5, где оборонялись части 64-й армии. Но именно Мамаев курган, выдвинутый к Волге, расположен так, что с его вершины прекрасно просматриваются как северные заводские районы, центр города, железнодорожный узел, переправы, так и Заволжье, где располагались госпитали, резервы, штабы советских войск. Вот как описывает эти бои за Мамаев курган немецкий офицер Гельмут Вельц, участник боевых действий на заводе «Красный Октябрь» и высоте 102. «С этой высоты нам видно все. На русские оборонительные позиции обрушивается залп за залпом. Взлетают целые гирлянды снарядов. Там уже не должно быть ничего живого. Кажется, так оно и есть. Еще каких-нибудь 20 метров, и наши уже займут передовые русские позиции. И вдруг в воронках и на огневых точках появляется русская пехота, которую мы уже считали уничтоженной. Глазам своим не верю. Как? Неужели после ураганного огня там еще жива оборона? Каждое мгновение мы видим, как валятся на землю наши наступающие солдаты, остальные несутся назад. 5 свежих батальонов пошли в наступление, 5 батальонов вели бой, как дома на учебном плацу, а результаты? Большинство убито, часть ранена, остальные разбиты на голову. Заколдованное место. Как ни пытайся взять его, натыкаешься на гранит. 26 января 1943 года, сломив последнее сопротивление врага, бойцы 284-й дивизии встретились с частями 21-й армии генерала Чистякова. Завершилась операция «Кольцо». 6-я полевая армия Паулюса оказалась расчлененной на северную и южную группировки. О Мамаевом кургане рассказывает научный сотрудник памятника ансамбля «Мамаев курган» Татьяна Аронова.
Если бы даже не было этого комплекса, сюда все равно ехали люди со всего мира. Они просто должны были посмотреть, где же Гитлер сломал себе, как мы говорим, хребет, где произошел коренной перелом в ходе всей Великой Отечественной войны. Каждая битва имеет большое значение. Но только то, что творилось здесь, в Сталинграде, когда говорит сталинградская мясорубка, что каждый сантиметр земли, по которой вы сегодня вот шли, все поднимались, он каждый сантиметр пропитан кровью солдат. Не только наших солдат. Здесь еще две румынских, одна итальянская, ну, и немецкая армия. Вот здесь трагедия народа была. Тот холм зеленый, на котором стоит Родина-мать, самая-самая верхушка, это насыпное. Самая верхушка, это уже святая земля, это из нас братских могил. Братские могилы были разбросаны по всем степям. Сталинградская битва охватила территорию 100 тысяч квадратных километров. И вот здесь только вот под этим вот холмом останки свыше 34 тысяч. Рядом там огромная братская могила. Это как только закончилась битва, курган был усеян трупами, поэтому их туда, значит, там еще захоронение. В центре огромная у нас могила братская. Но это капли в море, которые захоронены. Здесь вот держали наши воины, самая глубокая линия обороны 900 метров. Все просто так вот было перепахано. Травинка, вот посмотрите, она везде пробьет этот железобетон. Нам победа пришла в феврале, потом наступила весна. Но ни одна травинка не пробила груды мертвого железного металла. Все было перепахано.
Нашим бойцам противостояла 6-я армия под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса. 30 января Гитлер присваивает ему чин фельдмаршала. 31-го новоиспеченный фельдмаршал выходит из подвала городского универмага и сдается в плен. Апрель 43-го он встретил в Суздале, в Спасо-Ефимовском монастыре. Но не как паломник, а как заключенный лагеря для офицеров и солдат. Рассказывает директор Суздальского филиала ВСМЗ Алла Зайкова.
Паулюса с несколькими еще генералами, и, кстати, еще было там 3 итальянских генерала, они прибыли в апреле в Суздальский лагерь. Потом в течение около полугода прибыли еще 2 немецких генерала. Потом итальянцы были переведены в лагерь, и Паулюс тоже в лагерь Черцы Лежневского района Ивановской же области. Вот, поэтому Паулюс в общей сложности в монастыре пробыл не очень долго. Что касается вообще условий содержания, офицерскому составу, вот во всяком случае здесь, разрешалось носить военную форму со всеми регалиями. У них были условия содержания отличные от рядового состава. У офицеров могли быть ординарцы, которые им прислуживали во время их пребывания в лагере. Что касается рациона, здесь у них тоже был, так сказать, рацион более, так сказать, лучше, чем у рядового состава. состава, то есть выполнялись правила конвенции. Ну и как вспоминают местные жители, так сказать, которые там служили, работали по обслуживанию лагеря, что паёк лагерный был лучше, чем питались в то время жители города Суздаля в военное время. Что касается вот условий быта, надо сказать, что офицерский состав и жил в более таких, комфортных, условно говоря, условиях, то есть они могли, и самый высший офицерский состав, жить и по одному человеку, если позволяли условия. Что касается такого более простых офицеров и рядовых солдат, они жили, было казарменное, что ли, например, итальянцы жили в братском корпусе, да, были двухэтажные нары там, а румыны, были, в общем, среди пленных, румыны, хорваты, итальянцы и немцы. Больше всего было итальянцев в Суздальском лагере. И вот они жили в братском корпусе, а румыны жили в тюремном корпусе. А вот там, где сейчас жила золотая кладовая Никольская, бывшая больничная церковь, то, в общем-то, по традиции там располагался санчасть. Вот любопытно, что даже службы были, вот при коменданте лагеря Новикове были разрешены службы католические, естественно, которые проходили, не так уже часто, но проходили, как вспоминают, в Успенской трапезной церкви. Что касается привлечения военнослужащих к каким-то работам. По конвенции офицеров нельзя было привлекать к работам или только на добровольной основе. И, собственно, были случаи отказа немцев, немецких офицеров в участии в работах. Какие-то работы были? Например, заготовка дров для этого же лагеря, или работы на огороде, или какие-то там плотничьи дела, например. Но солдат привлекал. И вот они работали на перечисленных мной работах. Например, в селе Кисташ был такой, приписанный, участок, который был приписан как раз к лагерю военнопленных, и там они работали на огороде. Любопытно, что несколько раз посещала комиссия этот лагерь, комиссия Красного Креста и Красного Полумесяца, и они нашли, что содержание военнопленных в лагере полностью соответствует международной конвенции, собственно. И чем занимались военнопленные? Это тоже при коменданте Новикове, были такие даже, организации досуга. Во-первых, была библиотека, где были книги какие-то, и офицеры, и рядовой состав могли, посещать ее и читать. Были какие-то, устраивались концерты, так говорят, концерты художественной самодеятельности, как мы говорим нашим языком, где они и пели, и соревновались. Были конкурсы поделок, например, вспоминали итальянцы некоторые, что они расписывали там те помещения, в которых жили, изображали на стенах, им давали, краски какие-то, и все изображали на стенах памятники, Миланский собор, памятники архитектуры Италии.
В общем, Алла Саверна, в таком лагере-то что не сидеть? Это не то, что как с нашими военнопленными обращались немцы.
Пожалуй, что да. Не сравнить с тем, что, делали с нашими военнопленными. И, кстати, любопытный момент, когда их привезли сюда, они уже, наслышав про свои концентрационные лагеря, не хотели идти в баню, думали, что это там, их
гасциклон
постигнет смерть. Таким образом.
А почему, собственно, не так долго Паулюс пробыл в Суздале?
Я не знаю причину этого, да, он недолго у нас тут побыл.
Сколько?
До этого он был в Красногорском лагере, затем он был недолго в Черцах, потом его еще куда-то переместили. Паулюс ведь оставался в Советском Союзе, по-моему, если я не ошибаюсь, до 1953 года, уже после смерти Сталина, ему разрешили выехать в ГДР.
Кто служил в армии в так называемую докомпьютерную эпоху, знает, как ждет солдат писем. И сам, конечно, пишет. Писали и из Сталинграда. Вот выдержки из двух. Командир 7-й авиашколы Петр Фомин и учащаяся фельдшерско-акушерской школы Анна Тихонова познакомились в Сталинграде в 1932 году на вечере отдыха. Тогда Петр сказал про Анну: «Одна такая в Сталинграде, на ней и женюсь». Вот что он ей писал.
Здравствуй, дорогая Анечка. Сегодня день у меня исключительный, а причиной тому служит то, что вот ровно как месяц прошел, и я сегодня узнал, что моя крошка здорова, писал Петр своей жене с линии фронта. Конечно, как водится, я спал, а тут целый хоровод ко мне. Кричат: танцуй и баста, иначе ничего не дадим. Пришлось лезгинку оторвать. Ты представляешь мой восторг, когда я увидел своими глазами знакомый почерк и теплые ласковые слова, где сказано, что моя крошка здорова. Милая Анечка, целую тебя крепко. Ну уж, встретимся, прижму и расцелую еще крепче. 5 июня 42 года самолет Фомина был сбит. Он попал в плен и погиб в лагере Дахау. Анна узнала об этом лишь через 40 лет. Я мечтаю сейчас, днем и ночью о тебе, думаю о последней нашей встрече. Это было так прекрасно. Обер-ефрейтор Виллис Никс в письме жене Труди. Если бы мне удалось еще раз получить отпуск, было бы отлично. Здесь мы научились ценить дом и все, что с этим связано. Наш насущный хлеб дай нам сегодня. 100 грамм хлеба в день. Что это значит при таких морозах в 35-45? Можешь себе представить? Любимая, как я скучаю по тебе, невозможно описать. Мечтаю снова пережить счастье и оказаться в твоей тесной квартире рядом с тобой. Судьба этого солдата неизвестна. Либо он был убит, либо попал в плен. Но почему-то мне его не жаль. Он пришел на Волгу не как наш добрый друг или экскурсант. Он пришел убивать. Наши общие потери в Сталинградской битве составили 1 миллион 130 тысяч человек. Такие данные приводит начальник управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Наталья Белоусова. В музее «Сталинградская битва» хранится шинель погибшего в 42-м году генерала Василия Глазкова. На ней 168 пулевых и осколочных пробоин. После смерти героя Сталинградской битвы маршала Василия Чуйкова в его портмоне, где хранился партбилет, была найдена молитва, написанная на клочке бумаги. «О, могущий ночь в день превратить, а землю в цветник! Мне все трудное легким садей, и помоги мне!» На этом все. В студии был Константин Киреев, режиссер Яна Тарасова. Всего вам доброго.